Доброго дня. Продолжаем эфиры с Айдаровым Юрием Рафисовичем, заместителем председателя Верховного Совета, генерального секретаря Всероссийской политической партии «Союз коммунистов» Владимира Владимировича Путина. Юрий, вам слово.
Добрый день. Может быть, у кого-то вечер уже. Может быть, и утро, потому что, скорее всего, нас слушают не только в нашем государстве, но это очень хорошо. Как всегда, информирую о тех, о том, что происходило на очередном пленуме Верховного Совета. И, как обещали на прошлом эфире, ответим на те вопросы, которые поступили в комментариях. Их много, но мы выбрали те, на которые решили ответить. Не из-за того, что там есть хороший вопрос, а есть непонятное, от кого и как это сделано. Ну, во-первых, на очередном пленуме состоялось постановление об исключении из членов мирового коммунистического движения. Это вы можете посмотреть на сайте, очередное постановление. А также Президиум Верховного Совета подготовил проект постановления Верховного Совета об учредительном съезде. Забегая заранее, скажу, что Верховный Совет отклонил данный проект постановления. В чем он заключался? Президиум предлагал Верховному Совету, на рассмотрение Верховного Совета, вопрос о конституционной власти, переходной период, передачу этой конституционной власти чрезвычайному съезду. Ну, все знаете, что у нас по эфирам, которые проходили, мы доказали, партия доказала верховенство власти, переходы власти к несуществующей Российской Федерации от СССР не было. Ельцин никакие должности от Горбачева не принимал. Это уже граждане, они исключенные из мирового коммунистического движения. Но факт остается фактом, никто ничего не принимал. Конституция несуществующей Российской Федерации не состоялась. Поэтому у нас нет Государственной Думы и Совет Федерации. А на местах есть лица, замещающие государственные должности, как исполнительные, ну, то есть разделяя власть исполнительная, законодательная и судебная ветвь власти. Это тоже не состоялось. По многим причинам. Не только субъективным, но и объективным причинам. Так как вы в последнее время заметили, что товарищ Гуцан с товарищем Басыкиным работают напряженно, вот в этом-то не состоялось. Несостоятельность власти стала залогом того, что коррупционная составляющая этих якобы независимых друг от друга ветви властей уже зашкаливает. Дело в том, что уже народ даже не смеется. А иногда только спрашивают, что из-за такое так можно было, да, ну, так получается. Поэтому верховенство власти делегировалось путем открытого проведения учредительного съезда Всероссийской политической партии «Союз коммунистов». Члены Верховного Совета – это не слуги народа. Это представители народа, которые их избрали на съезде. Также и члены Президиума Верховного Совета тоже являются представители народа, которые были избраны свободным путем, путем тайного голосования. Все, что необходимо было по церковному праву, мы соблюли. И поэтому вопросов о том, о сём, уже не задавайте. По поводу устава был вопрос. Вы, говорят, писали устав под Путина. Под товарища Путина никто устав не писал и не подгонял. Устав писался для государства. ни для кого более, для государства и граждан, населяющих наше государство. Что должно произойти на чрезвычайном съезде? Но это уже есть вопросы, которые проглядываются рука чиновников. На чрезвычайном съезде, так как нужно будет и необходимо будет руководить государством, будут проведены довыборы членов Верховного Совета. Положение о чрезвычайном съезде есть на сайте, читайте. Кто может быть доизбран членом Верховного Совета, как проходит отбор кандидатов в делегаты чрезвычайного съезда. Там все прописано. Вот предусмотрено все. Мы даже ушли от того номинала, то, что было ранее, даже в КПСС. Когда назначалась мандатная комиссия уже на съезде. Это было профанацией. Когда избранным якобы на съезде членом мандатной комиссии выдавался уже доклад, который они зачитывали. Нет, у нас такого не будет. Есть мандатная комиссия, которая принимает делегатов съезда, регистрирует их. Лица, не прошедшие регистрацию мандатной комиссии, к участию в съезде не допускаются. Даже приглашенные делегации из состава братских по коммунистическому и социалистическому движению партий тоже будут проходить регистрацию. Все средства массовой информации, корреспонденты, то же самое. Для вас будет выделен специальный отдел, где вы будете регистрироваться, получать аккредитацию. Других вариантов у вас не будет. И без разницы, успели вы получить аккредитацию, не успели вы получить аккредитацию, никто никакие вопросы рассматривать не будет. По поводу того, что вот мы через суд подадим или еще что-то, мы через суд пойдем. Почитайте документы партии и государства. Высшим органом власти является Верховный Совет России. Это высший орган, избранный всенародно. А суды, Генпрокуратура, Совет Союза, Совет Национальности находятся при Верховном Совете. Когда мы регистрировали партию, мы исполнили все. У нас есть явь, нафь и правь. Запомните это. Тот, кто пытается что-то сказать совершенно иное. По поводу других партий, которые на сегодняшний момент были зарегистрированы или сейчас имеют регистрацию, в юридическом лице, исполняющее обязанности Минюста, их нет. Они зарегистрированы на континентальном шельфе в иностранной юрисдикции. Юрисдикцию могу вам назвать. Не континентальная Америка. К тому же, все учредители изначально, которые были, это не граждане нашего государства были. Это были иностранные граждане с иностранными паспортами. Мне жаль об этом говорить. Возможно, ни товарищ Зюганов, ни товарищ Миронов, ни Дованков об этом не знали. Возможно, я допускаю это. Им принесли готовые документы, идите регистрируйтесь. Возможно, и товарищ Панфилов об этом не знал. Но факт тот остается. Почему я это затрагиваю тему? По одной лишь простой причине. Опять в комментариях вопросы задают. Пришли к вам товарищ Матвиенко и товарищ Володин? Нет, не пришли. Я сказал же. Да мы никого не ждем. Хотят, мы всегда рады. Не хотят и спрашивают, а какой вариант возможен? Вариантов много. Вплоть до того, что караул устал. Когда, помните, в 17-м году товарищ Железняк зашел к своему начальнику караула, говорит, караул устал. Товарищ Ленин подписал бумагу и закрыли двери на замок. Следующий вопрос. А вы не думаете, что... Они уже подразумевали, что я такой ответ дам, что караул устал. Что они пойдут и выведут народ на улицы. Нет, не боюсь. Потому что после того, как караул устал, будут опубликованы списки гражданств многих членов якобы Государственной Думы или там депутатов Государственной Думы, Совет Федерации, где находятся их дети, их счета, а самое главное, количество денег на этих счетах. И самое главное, через какие банки они это выводили. Я вам в прошлый раз сказал, партия – это всерьез и надолго. Партия-то, если она не умеет защищаться, это не партия. Наша партия умеет не только защищаться, но и соблюдать интересы всех наших граждан. Вне зависимости от их социальной степени развития, социального положения или еще что-то. У нас не будет ни нищих, ни бедных. Их никогда не было в нашем государстве. Это понятие ввели кто? Буржуазные парламентарии. То есть представители буржуазии. Нам известна даже стоимость кресла депутата. Ну, дальше не буду продолжать. Какого кресла и в какой стоимости. Поэтому, да, возможен вариант, что караул устал. Никого они не выйдут, за ними никто не пойдет. За ними сегодня даже губернаторы не пойдут. За этими партиями. Почему? Объясню. Они сидят, все губернаторы сегодня, без денег. Денег не хватает ни на что. А их партии заставляют улыбаться народу, говорить и обещать. Многие начинают, например, вспоминать крылатую фразу Дмитрия Анатольевича. Денег нет, но вы не держитесь. Такие комментарии тоже пишут. А не будет так, как у Дмитрия Анатольевича, денег нет, но вы держитесь. Когда вы пишете эти комментарии, я вам сейчас маленькую тайну раскрою. Большую не смогу, не имею права. Когда это он произносил, он сказал правду. В тот момент демократическая партия Соединенных Штатов Америки вынуждала играть и правительство, и государство день-ночь. То есть, пока у нас ночь, у них день. И деньги должны выводить сюда и там работать, а потом обратно возвращаться. И в один прекрасный момент они не вернулись. Когда человек говорит правду, а потом его подкалывают за то, что он сказал, это неправильно. Почему-то не вспоминают, что Дмитрий Анатольевич разработал стратегию пространства развития. Мало того, что он ее разработал, он ее подписал. Но почему-то буржуазному парламенту она не нужна и не понравилась. И они не начали даже подготовительную работу по этой программе пространства развития. Она до сих пор есть, можете найти в интернете и посмотреть, как четко она была проработана. Про это вы не вспоминаете. А такую фразу, там денег нет, но вы держитесь, вы все помните. Это неправильно, некрасиво. А тем более недостойно. Худо-бедно, он как руководитель состоялся. И подкалывать такими фразами перестаньте. Просто перестаньте. Вы возьмите, поставьте. Я всегда как делаю? Я беру листочек, пополам делю и пишу плюсики и минусики. По каждому человеку, даже про себя. И посмотрите, сколько там будет плюсиков, сколько будет минусиков. если вспомните все. Вы же даже не можете вспомнить, как, что вы делали в ковидные времена. А эту программу пространственного развития он готовил четко под его руководством. Это мне доподлинно известно. А самое главное, взял на себя смелость и подписал ее, когда демократы это не давали делать. У нас вообще лица, которые подвержены влиянию Демократической партии Соединенных Штатов Америки, должны помнить, что время работы с этой Демократической партией Соединенных Штатов Америки были разрушены такие государства, как Ирак, Ливия, Сирия. 20 лет они бомбили Афганистан. Это все демократы продвигали. Полностью демократы продвигали. И когда вы слушаете своих кураторов, представляющих интересы Демократической партии Соединенных Штатов Америки, вспомните, что они натворили в мире. Все цветные революции. В Ираке погибло больше 500 тысяч детей. На что Мадлен Обжа сказал, да еще нарожают. А если в ответ кто-то попытается это сделать, что, демократы еще нарожают? Мы же призываем к чему? Не того, чтобы вы бездумно нам верили или еще что-то. Проверяйте на практике. По экономике комментарии были. Ну, я сомневаюсь, что Антон Германович мог такой вопрос написать. Что вы думаете про кривую Лафера? Ну, чтобы понять, что это было, это на салфетке Лафер нарисовал до Рейгана, не помню, кто был президентом Америки, президенту Америки от республиканцев, как работает экономика. Это было рисунок на салфетке для того, чтобы показать. Больше налоги, народ страдает, меньше налоги, народ живет, ну, образно. Но учтите, это вы хотели проверить экономические знания партии и государства. Партия подготовила программы экономические. Они четко выверены. Но для применения их нужно убрать иностранного финансового агента. Потому что деньги окажутся тут же за рубежом. Спрашивают, ну что же вы так все отменили и до сих пор не вышли из МВФ? Тоже объясняю. А он нам еще должен. Это тот, кто говорит, надо выйти из МВФ, национализировать Центробанк или еще что, вы играете на руку этим людям. Они должны такие большие деньги. Ну, нету другой планеты Земля, чтобы рассчитаться с нами. Как будем выходить из ситуации, тоже программа есть. И товарищ Путин ее притворяет в жизнь. В том числе и границ красных линий. Вот Лаврову задали, товарищ Лаврову задали вопрос на форуме там, дипломатическом, что такое. Он правильно мне стал объяснять. Не умеешь читать, зачем лезешь? Почитай ельцинско-потсдамские документы, результаты заключительно-хельсинского акта, и поймешь, где эти границы красных линий у России и других государств. Если был бы там Евросоюз, покажите мне его на карте, где он находится. Его нет. И не будет, кстати. Это только граждан Евросоюза можно сдавать в аренду. Я в прошлый раз вам сказал про Лихтенштейн, раз его сдают в аренду. Есть и другие государства. А есть якобы государственные корпорации из союзных республик, которые стоят на балансе других государств, которых тоже сдают в аренду ежегодно, как баранов. Ну, убой, пожалуйста. Дальше вопрос. А как будет у вас называться власть? Опять администрация или еще что? Нет. Немножко анекдот. В тему, кстати. Раньше люди ходили за помощью, за советами, за правдой в райсоветы. А сейчас они ходят в администрацию. Ну, посчитайте. Плюс там тоже такой вопрос. А при Советском Союзе администрации были? Да, были. Это были администрации исправительных трудовых колоний. Но представьте, чем сейчас руководит там администрация президента. Администрация президента. Несуществующей Российской Федерации. По поводу инженерной школы. Естественно, мы будем ее развивать. Именно в советском формате. Возьмите за пример такие страны, как Иран, КНДР. После применения советской инженерной школы они могут выпускать в том числе и ракеты, как будто пекарь печет пирожки. Это была самая продвинутая школа в мире. Советская инженерная школа. Математики, да, нужны. По поводу, почему нужны. Ну, лично я всегда был приверженцем прикладной науки. Да, фундаментальная наука нужна. Но сегодня надо возрождать страну, надо возрождать производство, свои производства прежде всего. Нам нужна будет очень сильно прикладная наука. Потому что даже я вот не видел, когда повышали НДС на 2%, я не видел доклада Академии наук, к чему это может привести. Все слушали только гражданку Набиуллину. Она что у нас? Доктор математических наук? Она может рассчитать в одиночку? Или с теми Поздышевыми, которые убежали во Францию? К чему это может привести? Повышение ключевой ставки, понижение ключевой ставки, перегрев экономики. На эти вопросы может ответить только Академия наук. Возьмите старую практику. Партия всегда заказывала доклады Академии наук по той или иной тематике. К чему может привести применение этой программы? К чему может привести фондирование? Это очень больная тема для Антона Германовича. Придется вспоминать, что такое фондирование, излишки, налички и всего и прочего десятого. Да, это допустимо. Базель нам... Базель, что такое? Говорю, Базель, вот мне задали вопрос, что такое Базель. Это базельские соглашения, где прописаны все правила, институциональные правила для всех финансовых институтов. А также право их применения. Читайте, они есть в открытом доступе. Где-то есть закрытые вещи, заказывайте, вам привезут. Ну, это специфические документы, поэтому я не думаю, что они всем нужны. Знаете, что такое есть. Есть международные институты, регистрирующие валюту и коды валют, и правила пользования валютами, и все-все-все. Поэтому, Антон Германович, у нас очень большие с вами... Предстоит очень большая работа, даже в том плане, что по фондированию. По поводу флага. Вот вы пишете, везде пишете флаг государства, флаг партии или еще что-то. В преддверии, это хороший вопрос, кстати, спасибо, я не знаю, кто задал, потому что у нас везде там никмейлы или как там их, как это сегодня называется?
Никнеймы, да.
Вот. Не могу сказать спасибо четко конкретному человеку, который задал этот вопрос. Да, у нас надвигается очередная годовщина, праздник победы в Великой Отечественной войне. где мы потеряли порядка 27 миллионов граждан, из которых ну, от 3 до 6 миллионов, эта цифра колеблется, никто не может ее конкретно сказать, это только членов партии. Но точно знаю, что больше 6 миллионов – это комсомольцы. Ну, посчитайте. Ну, это в среднем где-то порядка 8-9 миллионов человек, которые были либо комсомольцами, либо членами партии. Так вот, на будущее. Нас в 90-е годы почему-то заставили поверить, что флаг победы один. Флагов победы у нас два. Один флаг, который до сих пор выносится, это мотострелковая дивизия, а второй флаг – флаг Советского Союза. Образца 1936 года. У нас два флага победы. Вы можете даже зайти в Совет ветеранов России на Гоголе, по-моему, два, да? Не помню где-то. У них эти флаги победы стоят. Правда, один флаг неправильно там символика отображена. Там серп должен быть другой.
И, насколько помню, в Брестской крепости тоже вывешены оба флага.
В Брестской крепости вывешены оба флага. Вот мне подсказывает молодежь, моя собеседница. Вернее, наша с вами собеседница. Поэтому, товарищ Белоусов, еще раз посмотрите документы перед проведением Парада Победы. Два флага Победы. Не один. А то, что Сорос нам навязал, нам этого не надо. Это что касается флага. Что касается вопросов в Конституции, тоже вопросы были. Да, Конституция 1977 года была временная, 25 лет уложения. Сейчас действует конституционное уложение 1936 года. Но еще раз повторяю, почему Верховный Совет отклонил проект постановления, подготовленный президентом Верховного Совета, о конституционных полномочиях чрезвычайного съезда. Нет. В повестке дня чрезвычайного съезда будет только те вопросы, которые на сегодняшний момент необходимы. Главную конституционную власть в России будет исполнять, и уже сейчас исполняет, мы уже с вами в этом убедились, Верховный Совет России. Как избранных от народа, представителей от народа. По поводу выборов, еще раз могу повторить, товарищ Панфилов, выборы могут состояться только в Совет Союза и в Совет Национальностей. Партии данных не существует, которые якобы сегодня готовят списки. Они ничего из себя не представляют. Вообще, от слова совсем. Ни народные программы, никакие программы не могут определить жизнь наших с вами граждан. Да и вас в том числе, и меня в том числе. Только Конституция может определить жизнь наших граждан. А программа, она как раз рассчитана, как эту Конституцию претворять в жизнь. Что делать? Вот у меня даже написано.
И в этом контексте я отмечу значимый фактор, что государственность – это признак народа. Народ образует, создает, формирует государство, а не государство образует народ. И в этом контексте настолько значима Конституция и ее всенародное обсуждение, как это было с Конституцией, с проектом Конституции 1936 года. Государство – это не отдельная конструкция и формация, как это навязывали в течение крайних 30 лет и даже ранее перенимая как раз-таки западную модель и корпоративное управление. Верховный Совет действительно не является слугами народа. Народ и партия едины, и народ является властью. Народ образует государство.
Тут вопрос, именно вот я пометил. Сначала еще один, дойдем до этого вопроса, а сначала еще один вопрос был. Вы, говорит, утверждали на каком-то эфире, что Аляска наша. И присылают мне ролик опять этого мальчика Михаила Советского, который в заученный текст или через телесуфлер, что Аляска не может быть наша, что нам за нее заплатили. Вот, товарищ Михаил, пока, товарищ. Говорю и рассказываю вам. Я понимаю, почему вы этот текст зачитали и в пользу кого. Потому что на Аляске работают не только нефтедобывающие компании, там и другие компании известных людей. И им, ох, как не хочется терять такие запасы, которые месторождение там расположено. Так вот, докладываю вам, товарищ Михаил. Платеж является завершенным в момент получения покупателем денег. Деньги за Аляску получены не были. При этом платеж должен быть полным. Ни какому-то чиновнику в карман, ни какому-то царю или императору. Деньги за землю должны были поступить в казначейство в полном объеме. Деньги не поступили. Сделка, как говорит товарищ Трамп, не совершена. Поэтому, когда вы через телесуфлер что-то зачитываете, вы имеете в себе в затылке то, ну, это все равно, что вы пошли, взяли хлеб и заплатили за него половину стоимости или там треть стоимости. Вы хлеб назад можете взять? Нет, не можете. Про что мы перебили нас?
Да, мы начали с темы народа и Конституции.
Почему она нужна, Конституция? Здесь... вспомнил. Просто во второй части нашего эфира я передам слово нашей собеседнице. А сейчас краем затрону эту тему. Тоже вопрос, вступает ли в вашу партию, как вступить в партию, у вас там на сайте все написано. Все телефоны, все реквизиты есть. Можете найти либо региональное, либо местное, либо первичное отделение, либо обратиться напрямую в Президиум Верховного Совета, который ведет учет членов партии. Вот по поводу молодежи был вопрос. Изначально молодежь не активно шла в члены партии, не вступала. Мы не могли понять, почему или еще что. Что-то идеалы не совпадают или еще что. После чего молодежь начала вступать. После того, как на встречах с молодежью мы рассказывали, как мы жили. Невыдуманные какие-то лозунги или еще что-то. Вот с момента рождения и до момента брака и заключения брака и получения жилой площади. В том числе, как выпускники, бесплатно обучаясь в высших учебных заведениях, приезжали на место работы, получали подъемные деньги и жилье. И вот только после этого молодежь начала активно вступать в партию. Ну, а следующее вам моя собеседница, вернее, наша с вами собеседница, вопрос молодежи затронули, и что делать молодежи, она вам все объяснит. Пожалуйста.
Сегодня мне хочется подсветить, рассказать и показать различия поколений и различия в восприятии. Молодежь, юность является крайне значимым поколением, так как его становление является неизбежным. Молодежь, ее чаяния, ее воззрение, ее желания, стремления, ценности, взгляды – это то, каким образом общество будет выглядеть через 5, 10, 15, 20 лет. Это естественный процесс, и поколения просто сменяются. Это неизбежно. И в контексте момента, в котором находится сейчас все государство, общество, мировая конструкция, необходимо понимать различия. Необходимо понимать, что то, каким образом молодежь воспринимает условно взрослые, условно более старшее поколение, в любом случае является их проекцией, а не объективной картинкой. И в каких-то моментах молодежь опасается говорить о том, что она чувствует и какие устремления в ней есть на самом деле. В каких-то ситуациях контакт между поколениями разорван полностью. На предыдущих встречах я затрагивала момент с тем, что молодежь сегодня — это поколение, которое воспитывали в духе того, что их не спрашивают. И молодежь сегодня — это поколение, которое имеет единственную и совершенно объективную претензию к старшим, ко взрослым. Это то, что они допустили условный распад, потерю такого государства, которое было. И молодежь, она очень деятельная. Революция, когда происходила в 1917-20-х годах, она была молодой. Это были те, кто желал жить иначе. И это так и должно быть. Это те, кому было дело до того, как оно все будет выглядеть дальше. И все, что делается сейчас, все, что делается, говорится, какие-то аккуратные слова или стремление выстроить контакт между поколениями. Мы с Юрием совершенно различных поколений, и тем не менее вот собираемся и встречаемся с вами здесь. Все это делается для того, чтобы предотвратить, не допустить определенные революционные моменты, не допустить кипения в обществе, не допустить краха тех конструкций, которые и так есть, для того, чтобы произвести реформу постепенную, более естественную и спокойную, что для сознания, психики, что для систем государства. Но реформу всех сфер жизни. Потому что то, что делалось 30 лет, то, каким образом искажались, подменялись, разрушались институты власти, ценности и смыслы, это все то, что необходимо исправить. И молодежь, она не ищет, не жаждет, не алчит власти, наживы или ограничений. Она не ищет возмездия, реванша, наказания или еще чего-то. Молодежь желает жить. И молодежь желает жить иначе. Желает порядка во всех сферах. Желает, чтобы было возможно радостно, счастливо, спокойно, свободно жить. Жить так, как ты того хочешь, чувствовать себя в твоем доме, на твоей земле, на твоей территории, в твоем государстве. За крайние месяцы со многими представителями молодежи и со многими детьми довелось поговорить на тему государства и порядка. И то, о чем они молчат взрослым, это то, что они не видят смысла в пустых разговорах. они не понимают, для чего их пробуют чему-то учить в контексте идей, смыслов, ценностей, для чего им проводят эти разговоры о важном. Они понимают, они с этим смиряются, принимают, терпят, но считают это какими-то играми взрослых. Что молодежь, что дети, они прекрасным образом консолидируются, соединяются, сплочаются, когда у них есть действие, когда есть то, что они способны делать, претворять в жизнь, созидать и создавать. Там кто-то из них на сегодняшний день даже среди детей является прекрасными программистами, конструкторами, швеями. И в этом контексте в раннесоветские годы был прекрасный опыт с звездочками, пионерией, пентами, тем, когда дети воспринимались и являлись маленькими взрослыми, когда им давалась условно ограниченная свобода организации жизнедеятельности, когда они могли делать то, что они желают. Они делали, притворяли в жизнь их идеи, наводили порядок, те же самые субботники, какое-то содействие гражданам пожилого возраста и так далее. Они действовали, они сидели на стульчиках. И у них есть собственные взгляды. У них есть собственные смыслы, у них есть собственные силы. Они желают жить. И вот задача взрослых, задача старшего поколения состоит не в том, чтобы реализовать собственные стремления
и амбиции,
да, через детей, через молодежь, а дать им место. Основной момент, который есть у молодежи, это поколение до 35, а иногда и 40 лет, это то, что им просто не дают места, им не дают возможности реализовываться. Среди молодежи очень много грамотных лидеров, очень много тех, кто способен соединять, строить команды, действительно предпринимателей, управленцев, тех, кто готов действовать, производить и так далее. И они хотят понятных вещей. Там, когда я говорю на тему того, как оно было раньше, и даже тех же самых налоговых вопросов, когда у тебя не было тысячи вариантов видов деятельности, в которых ты можешь ошибиться и будешь за это виноват. Когда у тебя просто была прозрачная, понятная система жизни и управления. Молодежь хочет этого. Она не хочет всех этих сложностей, конструкций, ограничений и того, чтобы действительно находиться в тревоге и страхе о том, а что можно сказать, а что нельзя сказать. Молодежь желает свободы, желает того, чтобы ей дали место. И в контексте советского опыта, еще раз, необходимо помнить о том, что нет речи о том, чтобы вернуть от и до, как оно было раньше. И союз — это множественный период, это множественные эксперименты. Об этом говорил и сам Ленин, и Сталин, и последующие формации. Это совершенно живая на самом деле была система, которая совершенствовалась по мере получения опыта. И точности также необходимо действовать и сейчас. Брать лучшее из возможного, смотреть, каким образом оно действительно работает, к чему приводит, и насколько вам это откликается, надо, насколько в этом желается жить. И в контексте того, каким образом выглядит жизнь дальше, о том, каким образом она видится возможным и так далее. Сегодняшние скорости, сегодняшние объемы информации, они кратно выше, чем были раньше. Скорости развития, изменения, адаптации системы. Для того, чтобы действительно общество сегодня жило, ему необходимо быть достаточно гибким, быстро адаптироваться к этим изменениям. И в том числе это касается и специалистов, в том числе это касается образования. Да, вот прекрасная практика была в Союзе с тем, что образование, высшее образование было безвозмездным для граждан. И то, что содействовали с целевым трудоустройством и так далее. Но, например, что показывает сегодняшняя действительность, необходимо не ограничиваться одной специальностью. Необходимо быть специалистом на стыке направлений или совмещать противоположные, создавая собственное пространство. То, каким образом будет выглядеть жизнь дальше, через 10-20 лет, каким образом ее желает видеть молодежь, дети, это совершенно другой мир. Да, он похож на ряд фантастических воззрений советского периода о том, как они будут жить там дальше. Да, есть эти пересечения, и их достаточно. Как бы это не секрет, что каждый желает жить, жить счастливо, радостно, иметь возможности реализовываться, чувствовать его безопасно, защищенно, чувствовать значимость собственных действий, а не жить попусту. И так получилось, что эти годы, когда даже больше 30, когда постепенно началось противодействие Союзу, социализму и так далее, молодежь стали переставать воспитывать, стали терять связь с нею, отодвигать ее в сторону, убирать с публичных мероприятий, из каких-то взрослых важных дел. И на самом деле это оказалось даже к лучшему, потому что на сегодняшний день молодежь не понимает лиц, замещающих госдолжности. Не понимает, не поддерживает, не понимает их законы, ограничения или какие-то истории с тем, что они запрещают что-то, а потом сами тратят средства мало того, что на запрет, так еще и на то, чтобы получать доступ к запрещенному. Ну, молодежь, она не слепая. Она видит этот театр абсурда, и она с ним не согласна. И так как ее не воспитывали, не случилось этих западных взглядов. Не случилось. Вот не хватило ресурса на то, чтобы всех коснуться. Ну, или внимания не хватило. И так получилось, что молодежь осталась русской. И она плачет от злости и от того, что у нее нет возможности сейчас действовать, а не от того, что она сдалась и отчаялась. Она плачет от того, что ей есть дело, что будет дальше. Они собираются, огромное количество молодежи работает волонтерами, самоорганизуется, устраняет экологические ситуации или какие-то социальные трагедии, на которые другие закрывают глаза и в управлении которых молодежи еще и мешают. Ей есть дело до собственной страны и государства. Даже когда она говорит о том, что рассматривает уехать или еще что-то. Просто иногда становится слишком больно и слишком невозможно действовать. Я прекрасно знаю, что молодежь, она сама воспитала ее патриотом. Ее не надо учить тому, как правильно. Она любит ее страну, государство, землю. И это для нее слишком важный момент. Она просто не согласна с теми, кого она не выбирала, за кого голосовали вместо нее. И она прекрасно знает о том, что это так было. Молодежь очень внимательная. И ей есть дело. В какой-то доле вам есть дополнить?
Мы никого специально не просили готовить такую речь про молодежь или еще что. Это вот так называемый крик души. Что на самом деле происходит? Знаете, я вот поражаюсь, все вот говорят, там молодежь у нас сегодня такая или еще. У нас классная молодежь. Грамотная, заботливая. Все говорят, что они там сели в своих компьютерах. Нет, они отрываются от этих компьютеров, зато они информированы настолько, что с ними, вот честно, вот когда я встречался с молодежью, очень интересно беседовать. Они разносторонне развиты. У нас прекрасная молодежь, которая может, не может, а должно свое государство поднять на более высокий уровень. Как в социальной сфере, так в сфере обороны. Посмотрите на участников специальной военной операции Украины с красных линий. Сколько там молодежи, добровольцев. Думаете, их всех призвали, что ли? Нет, они сами поехали. Сами вызвались. Потому что им надоело смотреть на некоторых чиновников, которые вообще их не слышат, не хотят слышать. Которые приходят туда, там, в школу, там, или там, в институт, говорят классные речи, а через неделю, через две товарищ Бастрыкин их приземляет. Кого за коррупцию, кого за взятку, кого еще за что-то. Кого за мошенничество? Даже, можете представить, за мошенничество. Чиновники сидят за мошенничество. Ну, это из ряда вон выходящие уже дела. И суммы-то не маленькие. В Советском Союзе не было судей, которым можно было осудить и посадить за решетку. Их просто не было. А у нас... Судья какой-то области 12 миллиардов. Ну, сами подумайте. Это только то, что видимая часть айсберга. А то, что за рубежом, это другое. Не волнуйтесь, да, и до туда дойдем. И оттуда все изымем. А то говорят, три года посижу, там 5 лет посижу, выйду, у меня там за рубежом все есть и уеду. Не будет такого. А кто хочет ехать, пожалуйста, сегодня езжайте. Мы никого не держим. Поэтому услышали доклад, при этом он не рукописный, не машинописный по поводу молодежи. Другой вопрос, молодежь задает вопрос, что делать? Во-первых, самим вступать в партию, агитировать. Вы думаете, у нас мало членов партии? Нет, немало. У нас 51 первичное отделение, 137 местных отделений партии, больше 60 региональных отделений партии. Это достаточное количество. Но для того, чтобы охватить, а самое главное, почитайте документы и положения по составу Совета народных депутатов, по прокуратуре, по судьям. Да, судья будет членом партии. Чтобы партия спрашивала его за неподсудное решение. И если там какие-то моменты такие будут, изгоняла раз и навсегда. Чтобы даже близко больше никакую чиновничью должность не мог заполучить. Но если вы думаете, что у нас все судьи такие плохие, нет. Не все. Много честно. Вам товарищ Краснов может подтвердить. Но сама система заставляет прогибаться. Больше ничто. Поэтому что делать? В первую очередь, соединить свои усилия для будущей работы. Я не могу сегодня сказать, что нужно там в Оренбургской области, Самарской области, там, в Красноярском крае, потому что вы там проживаете. Вы знаете, что вам нужно. И сколько вам нужно для того, чтобы превратить свои идеи в жизнь. Не ждать какой-то подачки от чиновников за откаты, что можно сделать какую-то туристическую базу. Или же пионерские лагеря возобновить действия. Либо оздоровительные какие-то вещи. Не надо ждать. Вы организуйтесь, подготовьте документы. Но самая главная просьба, прошу, кто связан с производством, первую очередь предложение по производству. Всего и вся. Еще раз говорю, мы должны выпускать от иголки до космической ракеты. И невозможно охватить в программах все эти аспекты. Попросите, у вас же есть, вы же молодые, молодежь, у вас в вузах есть математики ведущие. Скооперируйтесь с ними. Прочитайте математическую модель. И это будет весомым вкладом в развитие нашего государства. А самое главное, это будет потом все вам возвращено. И в финансовом плане, и в производственном плане, и во всем. Государство в этом заинтересовано. Не смотрите на какие-то там чего-то, чего-то, чего-то. Делайте, создавайте здесь, сегодня, сейчас. В принципе, у меня все. От вас?
Снова понедельник и 7 утра. Заводной будильник кричит «пора», а тебе 17, и ты один. Твои латы, кеды и пуховик, и в наушниках громкий олдскульный рок. Вот сейчас шагаешь под Пати Смит, а под Олис Купер ты просто бог. Но вперед к урокам и чудакам, и к девушкам у ворот. Не позволив вздрогнуть твоим рукам, папиросы тянешь в замерзший рот. Есть утечка формул из головы, и костяшки сбиты об чей-то зуб. Здесь полно зеркал, только все кривых. Если отвернешься, то сразу труп. Здесь придуман Бог и придуман черт. НЛО боится сюда лететь. Гражданин Земли на 2/3 мертв, потому с улыбкой встречает смерть. Здесь казнят за кожу и за язык. Здесь из церкви, выйдя, опять грешат. Ничего, что ты еще не привык. Это только ангелам страшен ад. Потому тебя загоняют в строй, промывают мозг и дают пиджак. Раз, и ты приглаженный, но кривой, и в болоте тонет твоя душа. Лучше будь вихрастым, упрямым, злым, обжигайся, скалься и доверяй. Не сдавайся правильным, но пустым, пусть тебя ругают и костерят. Не вливайся в их обезьяний строй, даже в волчьей стае ты будь добрей. И вступая в битву с самим собой, осторожней, сам тебя не убей. Знаешь, личность – то, что ты создал сам. Это сколько ты одолел дорог, скольким ты лицо подставлял ветрам. Это каждый маленький твой шажок. Не меняй тебя, применяя грим, чтобы стать приятней людской толпе. Нет, несчастлив тот, кто стал мил другим. Счастлив тот, кто нравится сам. И пускай сейчас не прорвать плотин, мир вокруг опасен и однобок. Пусть тебе 17, и ты один, но тебе 17, и ты есть Бог. И отвечая на вопрос, что делать, я скажу – жить. Говорить о том, что для тебя важно, что тебе желается, о чем кричит твое нутро, душа. Собирать вокруг тебя тех, кто тоже жив. Тех, с кем тебе по пути. Собирать вокруг твоих персонажей. Собирать, говорить, поддерживать эти связи. Не замыкаться внутри. Те же самые социальные сети я называю социалистическими, потому что в контексте общества, жизни и той формации и восприятия, которое есть сегодня у молодых, это не просто инструменты или что-то навязанное извне или какой-то виртуальный мир. Нет, это самая яркая форма право голоса, подтверждение того, что ты есть. И действительно, пора не бояться говорить. И речь не обязательно о политике, агитации, государстве и так далее. Речь о том, чтобы вы каждый являетесь специалистами, просто персонажами, вами. И есть те, с кем вам по пути. И этих ваших пора найти. Пора найти, пора встречаться и коммуницировать вживую. Пора выстраивать связи. Потому что, как я и обозначила до этого, в те же самые ранние годы Союза это все было, и просто применялись другие средства связи. Ставились эти эксперименты, исследования о том, каким образом будет и должно выглядеть общество будущего. Каким образом возможно создание устойчивой системы, гибкой, адаптивной, постоянно изменяющейся, живой. И эта структура, эта система управления, она строится не на каком-то конструкте форм, ограничений или документов. Она строится на этих самых связях между гражданами, между персонажами, о том, что каждому из элементов есть дело до другого. Есть дело до чего-то большего, чем ваш собственный дом, заработок, внешность или еще что-то. Есть дело до жизни в целом. Есть дело до государства, порядка и вашего собственного будущего.